Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня поступила информация о задержании еще одного подозреваемого в организации покушения на Анну Политковскую. Им оказался бывший глава Ачхой Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Обоснованность чеченского следа в деле Политковской обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым. Он у нас на прямой телефонной связи из Чечни. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы восприняли известие о задержании Шамиля Бураева?
Ну, я бы сказал так, что с некоторым недоумением. Дело в том, что Шамилю Бураеву, ну, как-то, ну, уж очень было не с руки этим заниматься. Поэтому я могу сказать только одно, что вот я лично не верю в участие Бураева в том, что ему инкриминируется. Я, конечно, не следователь какой-то доказательной или каких-то другой базы у меня нет. Большей части мое желание считать Бураева невинно оклеветанным обосновано на том, что я абсолютно не верю в то, что убийства Политковской будут раскрыты. И будут названы конкретные имена вдохновителей, заказчиков и исполнителей. Я не верю вот эти громкие заявления политиков от прокуратуры. Не верю, потому что этому преступлению изначально была придана так необходимая нашей власти политическая составляющая. И озвучена она была не кем-нибудь, а именно президентом Российской Федерации, мнение которого для нашей прокуратуры и следственного аппарата является неизмеримо более весомым, чем Конституция и Уголовный кодекс вместе взятые.
Спасибо. К нашему разговору подключился Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие». Добрый вечер. Как вы отнеслись к известию о новой версии покушения на Анну Политковскую, приписанную бывшему главе Ачхой Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень странно думать, что Бураев имел какое-то отношение к этому преступлению, потому что, ну, как бы, человеческая биография, она дает нам какую-то расшифровку его жизни. Он всю жизнь был на федеральной стороне, он всю жизнь боролся за восстановление порядка в этой республике, и в этом деле Аня Политковская, покойная, была его союзницей. И мне непонятно, какие мотивы могли двигать Шамилем Бураевым, поскольку обычно на эти преступления люди идут от безысходности или от недостатка ума. И с теми, и с другими у Бураева все в порядке. Более того, он очень состоятельный человек и сегодня, и всегда был им. То есть я не вижу никаких мотивов для того, чтобы он стал бы на эту дорогу. Поэтому мне очень странно. Я не только в недоумении, у меня глубокое возмущение по этому поводу.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», многолетний сапкор газеты «По Северному Кавказу», также высокого мнения о Шамиле Бураеве.
Я Бураева хорошо знаю. Так вот, этот человек, он решительный, он храбрый, он мощный, такой сильный боец. Но он никогда не отличался глобальным мышлением, скажем так. Это может быть идеальный глава районной администрации, но не выше того. И подозревать его в том, что он как-то хотел, может, подставить Кадырова, своего врага, или еще чего-то, вот таким изощренным способом, ну, на это Шамиль, на мой взгляд, не способен. Он другого типа человек. Он не кардинал какой-то серый, он не какой-то глобальный интриган. Более того, Рягузова приняли гораздо раньше, чем Бураева. Любой бы нормальный бандит уже успел бы 10 раз уехать куда-нибудь. В Турцию, в Германию, в ту же Чечню, я не знаю, в Ингушетию спрятаться, да? Потому что если Бураев Рягузова знал, а он это не отрицает, если он был с ним в сговоре по убийству Политковской или использовал Рягузова в темную, у него было достаточно времени, чтобы принять меры, чтобы как-то себя обезопасить и убежать. Его берут, когда он едет к своим друзьям на своей машине на Новый Арбат. То есть человек совершенно не ожидал, что его к этому делу могут притянуть.
А кажутся ли вам скоропалительными вообще преждевременные выводы следствия о расследовании этого дела? Слово политологу Руслану Мартагову на прямой телефонной связи из Чечни.
Вы понимаете, в чем дело? Естественно, что убийство Анны Степановны Политковской – это в первую очередь политика. Но это убийство в первую очередь результат политики, выстроенной нашей властью за последние годы непосредственно в самой России и в особенности на Кавказе. Признать это означает признать свое косвенное участие в этом преступлении. На это наша власть никогда и ни за что не пойдет. Вот поэтому нам будут предлагать, знаете, вот каких-то вот, ну, разных таких исполнителей, разных организаторов, будут при этом часто и часто кивать за границу. Будут делать все, чтобы мы никогда не узнали правду.
Тот же вопрос Саиду Бицоеву, заместитель главного редактора газеты «Новое известие», он также на прямой телефонной связи. Кажутся ли вам скоропалительными вот версии, предъявленные обществу?
Вы знаете, я, конечно, по этому поводу не раз высказывался. В первую очередь здесь только политика, она и есть. Потому что во всех газетах, во всех электронных сайтах, на всех радио этот факт преподносится как успех следственной группы. И в первую очередь называется обвиняемый, он из Чечни. И тем самым достигается главная цель, которую преследовали вот те, которые арестовали Бураева. Я не исключаю, что кто-либо из задержанных прежде, конечно, не имея в виду Бураева, могли какое-то иметь отношение хотя бы тем, что они чеченцы. Но сначала надо расследование провести до конца, а потом уже, после того, как вся работа будет проведена, делать выводы, а не наоборот. Поэтому сейчас даже после того, как Бураева выпустят, а я будучи в этом уверен, главная цель, она будет достигнута. Тень за убийство Ани Политковской, которая защищала как раз мирных жителей Чечни, она будет брошена как раз на выход из Чечни. Вот в этом смысле она, естественно, в первую очередь, это политическая цель была, эта акция.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что обоснованность чеченского следа в деле Анны Политковской обсуждаем с Русланом Мартаговым, политологом. Он у нас на прямой телефонной связи из Чечни. И Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора газеты «Новое известие». Александр Осовцов, член Бюро Федерального Политсовета Объединенного Гражданского Фронта, бывший добровольный заложник Буденновска, задается вопросом, кому выгоден чеченский след.
Чеченскому следу рознь. Одно дело, это просто какие-то люди родом из Чечни, этнические чеченцы, но совершенно непонятно, что они могли против нее иметь. И другое дело, был бы чеченский след в виде кого-то из окружения Кадырова или самого Кадырова. По крайней мере, мотив был бы понятен. Как говорили древние римляне, первый вопрос расследования любого преступления. Кому выгодно? Пока совершенно непонятно. Чем это было выгодно? Вот тем чеченцам, которых одного за другим обвиняют, в том числе и этого бывшего главу района.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обоснованность чеченского следа в деле Анны Политковской обсуждаем с Русланом Мартаговым и Саидом Бицоевым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Версия чеченского следа очень вероятна. Вспомним, с кем знаком Березовский, с тем самым Масхадовым, который не потерял связи с боевиками и террористами, то есть с профессиональными убийцами. А что входит в планы Березовского? Опорочить президента Путина и имидж России за рубежом. Так что круг замкнулся. Сам я ничего хорошего от чеченцев сказать не могу.
Вот тут радиослушатель подбрасывает еще версию о причастности Бориса Березовского. Вопрос политологу Руслану Мартагову. Как раз обвинения в адрес Шамиля Бураева опровергают причастность Бориса Абрамовича?
Вы знаете, Борис Абрамович и Шамиль Бураев, ну, это люди из разных лагерей. Это во-первых. Во-вторых, значит, я вот опять ловлю вот в словах нашего слушателя вот этот вот уже вбитый шаблон в отношении чеченского народа. Я даже подозреваю, что нынешний вот этот вот чеченский след, понимаете, он ведет к тому, чтобы подготовить общество к каким-то крупным акциям в отношении чеченского народа. Другое еще. выгодно ли было тому же Масадову или тому же Березовскому убивать Анну Политковскую? Да ну хоть немножко должно быть логики в голове, чтобы признать, нет, невыгодно. Им она выгодна была живая, когда она говорила, когда она писала, и когда ее читали и слушали. Мертвая она им не нужна была. Но вот есть же силы и в самой Чечне, и на Кавказе, которым это было выгодно, чтобы она не писала о том, что происходит здесь. А это уже, в первую очередь, не господин Березовский, это уже другие.
Тот же вопрос Саиду Бицоеву, заместитель главного редактора газеты «Новое известие». Как, по-вашему, вероятен ли след, ведущий в Туманный Альбион?
Вы знаете, я думаю, что это из того же разряда, о котором мы сейчас говорили. Борис Абрамович у нас виноват во всех смертных грехах. Но, конечно, сопоставлять две эти фигуры нельзя, потому что если к Березовскому были претензии у одних, у вторых, у третьих, насколько необоснованно, не мне судить. Но у Шамиля Бураева, ну как бы она биография, она выстроена, она системная и последовательная. Она, кажется, она правильная или неправильная, другой вопрос, но он как-то вот со своей дорожки не сходил. Я его знаю со школы, мы вместе учились, и знаю его все положительные и неположительные стороны. Этот человек стоял всегда на одних позициях. И мне кажется, что вот то, что сейчас против него завели уголовное дело, это, с другой стороны, и плевок всем тем, кто стоял на позициях федеральных войск. Потому что если и таких людей сегодня задерживают, и потом вокруг них начинается вот эта истерия, то с кем хочет Россия остаться на Северном Кавказе и, частно, в Чечне? Что касается ответа вот на вопрос того товарища, ничего хорошего не могу сказать о чеченцах. Но давайте тогда, я видел так много преступлений контактников и многих рядовых федеральных сил, которые воевали в Чечне, но давайте тоже будем выводы делать о каких-то народах. Я считаю, что это очень некрасиво, это неэтично, некорректно и очень оскорбительно.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. И разрешите мне сначала сказать о Березовском, чуть-чуть краткую только, и потом дать сравнение по поводу Политковской. Можно?
Пожалуйста.
Значит, ну я смотрю, как по всем выступлениям, у нас Березовский чуть ли не агент 007 или фантомас, который везде все, ему все возможно, и все он везде всесилен. Просто какой-то абсурд, это первое. А теперь по поводу Анны Политковской. Вспомните убийство Рохлина, генерала. Сразу же нашли его жену. Хотя здесь тоже была та же политика. А здесь была совсем стояла другая служба за убийством Рохлина. То же самое стоит и здесь. В этом я уверен на 100%. И это могу доказать. Всего доброго.
Вопрос Руслана Мартагова. Тоже по тому же делу проходит трое братьев чеченцев. Как вы считаете, не оттуда ли пошла ниточка, приведшая, вот, может быть, по ошибке, к Шамилю Бураеву?
Вы знаете, я не могу сказать, оттуда это пошло или нет. Я еще раз вот повторяю, я не следователь, я не юрист. Но достаточно уже долгое время, может быть, даже непроизвольно занимаюсь политикой, я просто пришел вот к такому выводу, о котором я вам говорю. Я не верю то, что Шамиль Бураев в этом виноват, и в этом моем неверии укрепила меня нынешняя власть. Вспомните хотя бы вот эти вот громкие дела, вот это дело трех китов, дело того же Ходорковского, понимаете? У нас все эти дела расследуются по принципу, как это может быть выгодно власти. Вот поэтому я не верю. Я не знаю этих братьев, не знаю, может быть, действительно они замешаны, не могу сказать этого.
Спасибо. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в отличие от некоторых, меня Березовский свои зловещие планы не приобщал, поэтому ничего не могу сказать. Зато, если кто-нибудь, может быть, помнит, я вам обещал, что администрация Путина обязательно назовет виновного чеченца. И видите, она мой этот самый наказ выполняет. Вопрос такой, а вообще кто-нибудь параллельно занимается, ну, настоящим, не таким вот это, картонным исследованием, а настоящим? Спасибо.
Вопрос Саида Бицоева. Вот вы в редакции вашей газеты «Новое известие» получаете ли информацию из следствия или вынуждены тоже довольствоваться слухами?
Вы знаете, следствие удивительным образом сливает эту информацию именно в те издания, в которых им это выгодно. Поэтому мы, естественно, у нас нет таких самостоятельных источников, мы черпаем информацию. Что касается вот этого расследования, я еще раз повторюсь, я не против того, чтобы задерживали тех или иных лиц, опрашивали их, проводили следственные действия, это их работа. Но мне кажется, то, что сейчас они... больше нет их умения или знания предмета, которым они занимаются, а от непрофессионализма. Не хватает всех, кого не попадя. А если он по пятому пункту не вышел, то, значит, естественно, в первую очередь, это национальный фактор. У нас в стране давным-давно так повело, что граждан нету, есть только национальность. И по этому признаку и проводится упор на следствие. А мне кажется, все-таки это большая ошибка. Надо было в первую очередь просто вести свою работу, не упоминая ни в прессу, ни сливая, ни в какие свои издания, в чужие издания, вот эта информация о том, что он из Чечни, не бросая тень на целый народ. Я считаю, в этом главная ошибка следствия.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, сетует на излишнюю спешку следствия.
Я думаю, что арест Бураева и чеченский след пока еще недостоверно доказан. Вот то, что произошло вот тогда, первый раз, должно было прокуратуру и следствие заручить тому, чтобы они дали работать сдержанно, не давая информацию во внешний мир. Эта же спешка продолжается и сейчас.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня очень короткая реплика в связи с Березовским. Вы меня простите, но как тут не вспомнить нашего незабвенного Лаврентия Павловича Берия, английского шпиона? По-моему, с историей с Березовским это то же самое, что история, так сказать, с английским шпионом Берии. Благодарю вас.
Ну что, такие аналогии, конечно, вполне уместны. Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Анна Политковская, как талантливый журналист, вышла на линию огня. И она, и ликвидация ее была выгодна трем странам, как федералам, чеченцам и каким-то еще другим силам. Она журналист и солдат своего дела, и она погибла на своем месте. Иначе не могло быть, потому что она вышла на линию огня, в запретную зону. И ее уже давно предупреждали об этом.
Ощущается ли дефицит информации из Чечни после гибели Анны? Слово политологу Руслану Мартагову.
Естественно, ощущаем. Я еще раз повторяю, для нас, для чеченцев, вот Аня, это была нашим голосом. У нас это была какая-то отдушина, какая-то вот психологическая разгрузка. Сегодня вы сами видите, здесь происходит и убийство, и черти что, значит. Но об этом нигде не пишут, нигде никто не говорит. Тишь да гладь, да Божья благодать.
Тот же вопрос Саиду Бицову. Удается получить в вашей редакции независимую информацию из места чеченского конфликта?
Вы знаете, никто не говорит о том, что в Чечне до сих пор продолжаются митинги и по каждому поводу, день рождения, день смерти, еще какие-то поводы. Люди митингуют, тех, которых Аня всегда защищала. И на похоронах все мы там были. Мы видели, как много граждан, а не граждан, а жителей Чечни было на похоронах Ани Политковской. Это человек, который был очень популярен, востребован в Чеченской республике. И поэтому, переведя стрелки, переведя этот удар, всю эту вину на ту сторону, авторы вот всего этого, они, я думаю, что таким эгоистическим способом и дискредитировали и саму Аню, и тех, кого Аня защищала. Вот я считаю, что это очень болезненный момент для обеих сторон.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостям Владимира. Ну, а что будет, если Шамиль Гураев сейчас заявит, что он осуществил это убийство по заданию Кадырова, да? И чем тогда для российских властей обернется вот этот чеченский след, который они так упорно нам навязывают?
Вопрос Руслану Мартагу. В каких отношениях был Шамиль Бураев с кланом Кадыровых?
Вы знаете, Кадырову его убрали с работы. Поэтому он был с ними, мягко так скажем, на ножах. Но если гипотетически даже предложить, что он вдруг такое скажет, то, извините, это означает, что виноват в первую очередь Кремль, который покровительствует Кадырову. Вот это уже он никогда не может сказать, ни при каких условиях. Ему не позволят, даже если это была бы правда, это сказать.
Слово Саида Бицоева. Снимает ли арест Шамиля Бураева все подозрения с причастности клана Кадыровых к покушению на Анну Политковскую?
Наши слушатели чересчур политизированы. Кадыров, Бураев, кланы и там прочие вот такие вопросы задают. Но в первую очередь, когда такое происходит, надо задавать вот этот астрокомментальный вопрос, кому это выгодно. А вот ни тем, ни этим это не было выгодно. Тем более Шамилю Бураеву, который никогда не питал каких-то неприязненных чувств, наоборот, к симпатии к ней относился, к ее трудам. А что касается того, будет признана вина Бураева, я не исключаю, что в какой-то момент они могут повесить на него и таким образом поведут следствие, что он будет выглядеть как человек, который это организовал. У нас в истории много подобных примеров, а я тем более, человек, который пишет на эту тему, встречал в жизни так много примеров, когда люди абсолютно невиновные берут на себя такие тяжкие преступления и по ним идут в тюрьму. И ведь мы недавно помним такое тяжкое обвинение по поводу гибели Павла Хлебникова, редактора журнала «Forbes». Но эти двое товарищей, казалось, настолько убедительно, рядом находились, там «Жигули» были, где-то там кто-то ходил, там кофе пил. Вы знаете, в Москве 100 тысяч чеченцев, наверное, кто-то рядом где-то ходит. Но на этих основаниях нельзя человека сажать в тюрьму. В результате обвинение рассыпалось, я более чем уверен, рассыпется и это. Если, конечно, следствие не будет так уж сильно настаивать, потому что прокурор человека, который, весь список назвал, он будет выглядеть не очень хорошо. Естественно, вот для защиты своего мундира они постараются как можно дальше упрятать Бураева и остальных всех обвиняемых.
Напомню, что сегодня поступила информация о задержании еще одного подозреваемого в организации покушения на Анну Политковскую. Им оказался бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Обоснованность чеченского следа в этом деле мы обсуждаем с Русланом Мартаговым, политологом, он у нас на прямой телефонной связи из Чечни, и с Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора газеты «Новое известие». Сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. Еще один получил ранение. Шальной пулей была смертельно ранена местная жительница. Один из стрелявших боевиков убит, двое скрылись. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Еще один человек ранен. Погибший Алихан Калиматов, брат бывшего прокурора республики Махмуда Калиматова. Нападение произошло в понедельник вечером на федеральной трассе «Кавказ» вблизи селения Гази-Юрт. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей считает, что реальные цифры гораздо выше. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский. Вторым числится предприниматель Андрей Луговой. На третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев. На Украине подписаны контракты с французским концерном «Наварка» на строительство нового укрытия над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС и хранилища для ядерных отходов. Проект финансируют страны Большой Восьмерки, Евросоюз и сама Украина. Его стоимость почти 500 миллиардов евро. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения ядерного оружия. В приграничном с Афганистаном районе Пакистана боевики напали на армейский блокпост. В бою были убиты по меньшей мере 14 боевиков, 16 военнослужащих числятся пропавшими. Действующие в этом районе боевики поддерживают афганских талибов. В Багдаде американские военные задержали 12 иракцев, подозреваемых в контрабанде оружия из Ирана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в связи с задержанием еще одного подозреваемого в организации покушения на Анну Политковскую, а им оказался бывший глава ЧК Мартановского района Чечни Шамиль Бураев, обоснованность чеченского следа в этом деле обсуждаем с Русланом Мартаковым, политологом, у нас на прямой телефонной связи из Чечни, и Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора газеты «Новое известие». Александр Черкасов, член управления правозащитного общества «Мемориал», проявляет понятную осторожность.
Относительно арестованного Шамиля Бураева, я не знаю, какая могла бы быть его роль в этом деле. Его, к сожалению, поспешили объявить заказчиком, но его роль могла бы быть какой-то иной. Прошел почти год с момента убийства до этого ареста. Это долгая работа, в ходе которой постепенно следствие проверяет какие-то версии. Это не как в случае с взрывом Невского экспресса, когда первых попавшихся людей похватали и из них попытались сшить дело. Поэтому я не буду сам комментировать подробности действий следственной группы. Для меня пока, по крайней мере, разные версии могут быть возможны. Анна Политковская написала очень много статей. Задето очень много разных людей. Очень много разных людей могли бы быть заинтересованы в ее гибели. Даже если бы я обладал какой-то информацией о расследовании этого дела, наверное, я бы дал возможность следственной группе закончить свою работу.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Итак, новые подробности. Так вот, как я не знаю, вот как ответить господину из Ленинграда. Оказывается, есть народы плохие и хорошие. Отвлечемся пока от Анны Политковской, да простит она нас. Но кто же тогда убил Дмитрия Холодова? Кто убил других? Я отвечу, кто. Тот самый криминальный капитал, которому они, эти люди, очень мешали.
Вот здесь упомянули версию о взрыве Невского экспресса. Мы обсуждали месяц назад эту историю. Как вам показалось слово Руслана Мартагова? Проявилась ли в расследовании этого дела античеченская направленность?
Вы знаете, вот так четко выраженной нету, потому что чеченцы, они разные. Но вот дух вот этот вот, античеченский, он чувствуется. Есть это, присутствует. И вот, Владимир, я бы сказал еще одну вещь. Вы знаете, что самому Кадырову вот это убийство было крайне невыгодно. Ведь у нас в России сейчас выстроена какая власть? Вы даже можете по телевизору показать, как там расливает какой-то политик малолетних там детей, но ему от этого ничего не будет. Анна Политковская писала правду, но власть эту правду, знаете, она в упор не видела и не слышала. Поэтому человеку, обласканному верховной властью, лично президентом, ему эта лишняя шумиха вокруг себя не нужна была. Но мы сталкиваемся с одним вот видом власти, которая выстроена в Чечне. Это, я бы сказал, какой-то новый вид сатрапии. И окружение, которое вокруг фаворита крутится, оно может пойти на все, что угодно, лишь бы на один шаг приблизиться к телу фаворита. Вот оттуда могла исходить опасность для Анны.
Слово Саиду Бицоеву, вы бываете в республике часто. Насколько достоверна вот показная благополучность нынешнего ее существования?
Я думаю, что изменения там, конечно, есть, они огромные, учитывая то, что руководство республики с 99-го года пыталось заниматься восстановлением, и у них мало что получалось, и каждый раз, как вы помните, все заканчивалось тем, что боевики входили, и потом все разрушали, они действовали в таком удивительном тандеме с военной группировкой, по их приказу заходили, разрушали, и таким образом все списывали. Сейчас за последние 2 года действительно вот нельзя ничего сказать, огромные изменения произошли, в первую очередь в Грозном. И поэтому даже вот по лицам людей, по их настроению, по как-то внутреннему какому-то миру, это заметно, потому что еще девочки молодые иной раз договариваются, едут в Грозный, чтобы посидеть у фонтанов, там, поесть мороженое, пообщаться с молодыми. Правда, военная, вот это, две военные компании оставили, конечно, такой неизгладимый след на целом народе, потому что в Грозном, вот говорят, что это молодой город, действительно, вот я иду по Грозному, иной раз мне в течение часа не встречается человек своего возраста, все молодые. Вот это почему? Да потому что все старики вымерли там. Старики и люди среднего возраста, старше 55 лет, они повымирали от инфарктов, от бомбежек, от всего этого. Поэтому в Грозном сейчас молодежь и восстановление действительно идет, но говорит о том, что все уже закончилось, было бы очень странно, по крайней мере, потому что 10 лет утюжили, и вдруг за 2 года вдруг там рай наступил. Это, конечно, неправда.
Вопрос к Руслану Мартагу. Вот Анна Политковская выступала за вывод федеральных войск из Чечни. Чем вы объясняете сохранение воинского контингента на ее территории?
Вы понимаете, борьба с терроризмом — это не означает строительство домов или возведение домов. Понимаете, борьба с терроризмом — это гораздо более объемное, более глубокое, более расширенное понятие. На сегодняшний день, вы знаете, вот Грозный благоустраивается, Грозный отстраивается. Но почему молодежь уходит в горы? Почему боевиков сегодня стало больше? Почему мы нигде об этом не говорим? Потому что эта тема закрытая. Потому что нам внушили, что в Чечне все нормально. Нет, товарищи, ничего нормально в Чечне. Вот поэтому отсюда не убирают войска. Поэтому отсюда не убирают блокпосты. Поэтому у нас иногда даже авиация бомбит в горах. Представляете, вот несмотря на то, что уже 8 лет прошло с конца, как говорится, и с начала этого мира, с конца этой антитеррористической операции. Авиация даже бомбит. О чем вы говорите?
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Анна Политковская, несмотря ни на что, выполнила свой долг до конца, и некоторые дела получили огласки, многих она спасла, кое на кого открылись уголовные дела, и на Дальнем Востоке, там, которые приезжали, вы помните. И я хотел бы спросить, как вы думаете, празднуя свой день рождения, с годами хоть раз этот человек вспомнит Анну Политковскую, и почему вы не вспоминаете подполковника ФСБ, расстрелянного у Кремлевской стены с подложенной гранатой, кто чего. Вот о его смерти никто не вспоминает, я думаю, не расследуется. Кто те были люди, что стреляли, и что, и как их наградили, интересно?
Ну, масса вопросов остаются без ответа для российского общества. Сегодня мы обсуждаем чеченский след в деле Анны Политковской. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел у господина Мартагова, как у специалиста, политолога и уже, видно, образованного человека, поинтересоваться вот каким вопросом. Почему и вот как объяснить, что вот огромное количество граждан Чеченской Республики, да, очень склонны к криминальному бизнесу. И вот чуть что кто-то не так скажет, пожалуйста, тут и киллеры. И вот Березовский, известно, пользовал преступное сообщество этническое, чеченское. И вот опять все, как говорится, одно к одному ложится. И получается, картина вырисовывается очень неприглядная. И что делать в перспективе?
Недавно мы отмечали годовщину событий в Кондопоге. Слово политологу Руслану Мартагу. Как вы считаете, подстегнуло ли оно античеченскую пропаганду в российском обществе? Вам слово.
Вы знаете, я хотел бы ответить на вопрос вот нашего радиослушателя. Дело в том, что вот у каждого народа есть вот какая-то присущая ему черта. И поэтому, и слава Богу, что мы разные все. Представьте себе поляну, на которой росли бы одна и та же трава или одни и те же цветы. Или лес, в котором одной породы деревьев. В царское время, я просто немножко пример приведу из истории. В царское время чеченцев охотно брали на службу, на военную службу. Вот, допустим, как в английскую армию берут гуркхов, добровольцев. Отличные солдаты. Не отступают. Стоят до конца. Во время Великой Отечественной, во время Первой мировой, во время афганской. Ну, ни один пример не приведете, чтобы хотя бы отделение, хотя бы несколько человек, хотя бы один человек, вот даже афганская война, перешел на ту сторону и воевал против своих ребят. Вот эта черта, она характерна для моего народа. Ну, иногда она, конечно, зашкаливает, как говорится. Но там, где она зашкаливает, там должен работать закон, а не беззаконие под формой закона. К сожалению, Владимир, я даже забыл, о чем вы спрашивали.
Ну вот, античеченская истерия началась еще год назад после событий в Кандапоге. Повредила ли она?
Да. Так она не прекращалась, Владимир. Она продолжается. Она, начиная с 91-го года, продолжается. И все это, понимаете, все это вкупе, все это вот в совокупности своей ведет к тому, что завтра, если мы получим войну на Кавказе, общество примет ее, эту войну. Вот что самое страшное. Завтра, если отделим Кавказ от России, общество воспримет это с облегчением. Вот главная цель вот этой античеченской истерии.
Слово Саида Бицоева. Можно ли считать, что Кремль сохраняет напряженность в чеченском вопросе в преддверии новых выборов?
Мне сложно говорить, что инициатором всего этого является Кремль, а то, что каждый человек и общество в целом с удовольствием поддерживает античеченский настрой, здесь ничего удивительного нет, потому что со всех государственных и негосударственных каналов и СМИ уже 10-15 лет льется вот этот поток лжи против чеченцев, как народа криминального, как сейчас нам заявил один из слушателей. Но я должен сказать, что в первую очередь нам говорят сводки МВД о криминализированности или нет. Так вот там, если посмотреть вот эти сводки, там ни одного маньяка, ни одного наркобарона, ни одного насильника, ни одного педофила чеченской национальности нет. Вы, ради бога, смотрите эти сводки повнимательнее. А то, что касается событий в Кандапоге, я вам должен сказать, что как мужчина и как чеченец я бы тоже не потерпел, если бы моему другу дали по морде или ударили его ножом. Я тоже заступлюсь за него. И что за этим последует потом, я, конечно, в тот момент не думаю. А происходило вот что, только ни один человек вот в СМИ за этот год не представил слово именно той стороне, которых называют организатором этой драки. Ни один человек ни разу их не опросил, ни их родителей, ни их адвоката. А дело было в том, что некий Плиев и второй его фамилии я запамятовал, они просто пытались подмять под себя этот ресторан. Был не азербайджанец этот бармен, это был бакинский еврей, насколько мне известно. Когда он не подчинился, они ударили его ножом. Тот позвал на помощь милицию. Они не приехали, но приехали его друзья-чеченцы, которые дали по морде этим. Вот и вся драка. Но причем здесь национальный фактор? Но то, что получилось в результате всего этого, мы все видели, все центральные газеты, не буду называть их имен, чтобы не обидеть своих коллег, но они выходили под огромными шапками. Чеченцы не дают жить. Чеченцы взорвали поезд с вопросительными знаками, чтобы на них суд не подавали. Но, в принципе, эту истерию нагнетают именно СМИ. И это очень печально, потому что в результате все это может привести к тому, о чем вот Мартаков говорил предыдущий. Если даже Кавказ отделится, люди вздохнут с облегчением, потому что за 10-15 лет в обществе накоплено огромное зло против чеченцев. Хотя я считаю, что чеченцы здесь такие же жертвы, как и наши слушатели из России.
Спасибо. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов не исключает версию о чеченском следе в деле Анны Политковской.
Я полагаю, что те герои, которые замыслили против нее преступления, они, скорее всего, связаны с Чечней. О Чечне Аня Политковская писала больше всего. И всегда, когда мы пытаемся проводить расследование для того, чтобы понять, чем было связано преступление против журналиста. Мы в первую очередь обращаем внимание на то, о чем она писала. Другое дело, почему Генеральная прокуратура привязывает к делу Политковской, на мой взгляд, совершенно незначительные фигуры, а может быть даже совершенно случайные. Точно так же, как совершенно случайными фигурами оказались те люди, которых подозревали в убийстве Пола Хлебникова. Следствие в очередной раз заходит в тупик. Надежд на то, что дело Анны Политковской будет раскрыто, у меня уже нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Москвы от Зайнди Чултаева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я с удовольствием послушал комментарии своего товарища Руслана Мартагова, знаю Саида Бецоева и, в принципе, разделяю их тревогу в том, что, скорее всего, вот этот очередной выброс информации сделан с целью, на самом деле, не проводить должным образом расследование убийства Анны Политковской. Дело в том, что Бураева я тоже знаю. Бураев предан был федеральной политике. Но, правда, здесь есть некий момент. Вот его сила в том же его, в чем его слабость. Это в преданности федеральной политике. Возможно, вот этот вариант с этой целью и был выдан, с одной стороны, и чеченский след, потому что ясно, что основная работа Анны Политковской была связана с Чеченской республикой, с Чечне, с событиями в Чечне. А с другой стороны, как бы показать объективность Следственного комитета, следственных действий, которые готовы сдавать своих, в том числе не только Шамиля Бураева. Ну, вы знаете, мы знаем, вернее, о том, что, значит, там есть и в качестве обвиняемых представители специальных служб. И это, все это похоже на то, чтобы скрыть истинные причины и на роль организатора. Действительно, такое впечатление, что Шамиль Бураев назначен. Вряд ли он является организатором. Ну, выглядит очень похоже, потому что Бураев последние годы, насколько мы знаем из СМИ, значит, есть другая информация, был противником Кадырова, баллотировался в 2003 году, по-моему, на президента Чеченской Республики. То есть достаточно конфликтная ситуация с нынешней властью в республике у него была, и это могли сейчас использовать как, значит, вот такой момент, использовать с тем, чтобы показать, что это сделано против федеральной политики в Чечне и ее представителей в Чеченской республике.
Вопрос к политологу Руслану Мартагу. Есть ли вероятность того, что дело об убийстве Анны рассыпется, если на этот раз следствие пошло по ложному следу?
Вы знаете, если это дело тоже рассыпется, это будет такая пощечина, что, ну, кроме гомерического такого хохота по всему миру, это больше ничего не вызовет. И это будет окончательный крест, поставленный российской власти. Я думаю, на сегодняшний день, именно по делу Анны Политковской, они приложат все усилия, чтобы это дело хотя бы в их самих глазах выглядело наиболее правдоподобно. Но как это они преподнесут, поживем, увидим.
Слово Саиду Бецоеву. Как вы считаете, есть ли шанс того, что скоро дело Анны Политковской будет передано в суд?
Мне бы очень хотелось, чтобы дело было передано в суд. Но вместе с тем, не хочу думать, что наш товарищ, о котором мы говорим, какое-то имеет отношение к этому. И я думаю, что ему там придется, конечно, выдержать огромные нагрузки, огромные усилия для того, чтобы не поддаться на провокации следователей, которые имеют очень много приемов в своем арсенале для того, чтобы человек хоть в чем-нибудь сознался, таким образом повесить на него все это обвинение. Ну, как вот сказал Мартагов, думаю, что следственная группа сделает все от них зависящее для того, чтобы так не произошло, потому что это было бы действительно очень большим ударом для их престижа и для прокурора Чайки,
который на весь мир объявил, что уже люди подозреваемые. Кстати, вот среди тех своих ребят, задержанных, которых подозревают, чуть ли не они киллеры, один из них на золотую медаль школу закончил, на красный диплом институт закончил, в аспирантуру поступил. Ну, очень странно, что человек, который так серьезно, целеустремленно делает карьеру, чтобы этот человек пошел бы и застрелил бы, тем более, такого уважаемого человека в республике. Я думаю, что следствие будет стараться все, конечно, делать, чтобы эта версия оказалась бы правдоподобная. Но не хочется думать, что это будет так.
Спасибо. Правозащитник Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, как известно, вошедший вчера вторым номером в список партии «Яблоко», считает, что дело не в исполнителях, а в заказчиках.
Конечно, разрабатывая такую версию, весьма выгодно иметь чеченцев. Это же понятно. Но ведь дело же не об исполнителях. Дело о заказчиках, с одной стороны. А с другой стороны, дело об обстоятельствах в стране, в каких только и могут осуществляться эти политические убийства. И вот в этом смысле мне представляется крайне маловероятным, чтобы заказ шел из Чечни. Разве что только из какого-нибудь кадыровского окружения. Анна Степановна Политковская в Чечне пользовалась высоким авторитетом, это я вам могу засвидетельствовать с полной уверенностью. Второе. Кто бы на самом деле не заказал это убийство, виновата власть, которая создала в стране соответственную обстановку.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вас в гости сказал, что в Чечне происходят страшные вещи. Но об этом никто не пишет. По-моему, в этом суть и цель убийства. И наиболее вероятен Кремль. Вот, а по известному правилу, не знаю ли это уместно ли, наиболее вероятное явление, оно является наиболее, точнее, абсолютно правильным. Спасибо.
Да, недавно в день рождения Анны, когда был митинг в Новопушкинском сквере, мы говорили о том, что с ее гибелью исчез иссяк последний источник информации о событиях в Чечне. Как вы считаете, вот слово Руслана Мартагова, выглядело ли кощунственным, что в годовщину Беслана и в годовщину день рождения трагически ушедшей Анны Политковской столичные власти отмечали День города?
Вы знаете, Дни города тоже надо отмечать. Но вот эти вот вещи, их надо как-то совмещать. Понимаете, надо, чтобы мы помнили. Чтобы мы помнили Беслан, чтобы мы помнили Аню Политковскую, чтобы мы знали, в каком городе мы живем. Совмещать это надо. Надо, ну немножко вот душу иметь. Не только чиновничью связь, но душу. Вот тогда у нас все будет нормально. А пока вот нету души. Есть только один голый чиновник и все.
Вопрос Саида Бицоева, заместителя главного редактора газеты «Новое известие». Что смогли бы сделать ваши коллеги-журналисты, чтобы продолжить дело Анны?
К сожалению, многие журналисты и моей газеты, и многих других газет в последнее время отошли от активной политической или военной журналистики из-за известных вам событий, потому что и источников не стало, да, и говорить об этом стало небезопасно. Мне очень грустно об этом судить. Сам я не потому, что мне кто-то мешает, мне как-то кто-то запрещает. Но просто сама ситуация вокруг профессии стала такой, что вот активная журналистика, она как-то уходит на задний план. Она заменила собой какую-то информационную журналистику, когда человека от пишущего, от корреспондента или редактора отдела не требуется его личная позиция. Он сообщает факт, некоторые экспертные оценки запротив, на этом работа заканчивается. Это выгодно власти, это как бы спокойно для изданий. Поэтому я не вижу таких бойцов, каким была Анна Политковская, которые бы вот рвали бы рубаху на теле и рисковали бы жизнью. В том числе, я говорю, в первую очередь, и о себе тоже, потому что я все-таки был во многих войнах и на Балканах, и в Чечне много раз был, и в Афганистане был, но сегодня мне не хочется уже. Я не знаю, почему так происходит. Полная апатия к журналистике как профессии.
Вопрос Руслана Мартагова. Через 3 недели будет годовщина со дня убийства Анны Политковской. Способно ли следствие в его нынешнем виде представить какие-нибудь внятные итоги российскому обществу?
Да мы видим, что оно не способно. Вернее, оно могло бы раскрыть это убийство. Спокойно, как говорится, на раз могло бы раскрыть это убийство. Но, я еще раз повторяю, изначально был задан вектор. Изначально было сказано, что организатору надо искать за границей. И все. И на этом у нас все рухнуло. И сегодня я еще раз говорю, это следствие, эта следственная бригада будет делать все, что угодно, но только чтобы подтвердить этот кивок за границу. Поэтому позитив каких-то вот действительных результатов от этого следствия я не жду.
Тот же вопрос Саида Бицоева. Ожидаете ли вы, что к годовщине со дня убийства Анны общество получит ответы на волнующие его вопросы?
12 лет назад был убит в центре Москвы мой хороший друг, мой одногруппник Владислав Листьев. И на каждую годовщину ездил, выходил, бил себя в грудь и говорил, все, заказчики, организаторы уже найдены, вот скоро они сядут в тюрьму. Ну, как видите, 12 лет прошло. Таким же популистским, политическим пиаром превратится убийство Анны Политковской. Я говорю это не голословно, поверьте мне, у меня и с моими личными делами связаны всякие разные расследования, когда на моего сына напали в центре Москвы и чуть не убили его, вот эти лысые, вот эти бездельники и алкоголики, которые себя называют патриотами. И следствие в данном случае не просто проявило полную апатию, они просто открыто заявили, мы не будем расследовать.
Спасибо. Напомню, что обоснованность чеченского следа в день Анны Политковской обсуждали с Русланом Мартаговым, Саидом Бицоевым. Они были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».